بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Всем известно, что ислам побуждает к примирению между мусульманами, если между ними возникают какие-то конфликты или взаимные недопонимания. Не секрет сегодня, что многие люди, особенно молодежь, которые относят себя к саляфия, то есть к последователям саляфу салих, праведных предшественников, во многих мусульманских странах, и не только в мусульманских странах, но даже и в странах неверных, где живут меньшинства мусульманские, ни для кого не секрет, что наблюдается, к великому сожалению, такая вещь, как раскол, по причине разногласия людей в вопросах некоторых научных, шариатских, или из-за поведения некоторых людей, не согласных друг с другом. И это ведет потом к расколу между мусульманами, ведет к тому, что люди прерывают общение друг с другом. Более того, даже покушаются друг на друга, совершают друг против друга несправедливость. То есть налицо наличие смуты в отношениях между мусульманами. И опасность этого стала уже столь очевидной, что влиять стало это на призыв, то есть на то, как идет призыв. На ход призыва салафитского в мусульманских странах и в странах неверных, где проживают мусульмане, все это отображается на призыве и тормозит призыв Ахля Сунна валь Джамаа. И это мешает, становится препятствием на пути принятия людьми правильной акиды, правильных убеждений, правильного пути, то есть пути Ахля Сунна валь Джамаа. Из-за этого многие люди не принимают потом этот путь, так как видят разногласия, которые творятся в странах и в городах. И более того, даже люди, которые хотят принять ислам, и их это тоже удерживает или становится препятствием для принятия ими ислама. Поэтому, биизни ллахи тааля, эти уроки, или этот урок сегодняшний, он будет чем-то вроде насиха, то есть искреннего совета для людей, как себя вести в этой ситуации, что нужно делать. Просим Аллах Субхана ва Тааля, чтобы этот урок стал полезным и для нас, и для всех мусульман, как в этом мире, так и в вечном мире. Будут изложены просто несколько пунктов, связанных с тем, как себя нужно вести, на какие вещи нужно обратить внимание. Во-первых, первое, на что мы должны обратить внимание, что из важнейших принципов, важнейших основ в исламе, в нашей религии, что мусульманин прежде всего должен заняться исправлением самого себя. Сделать все, чтобы спасти самого себя прежде всего и отдалить самого себя от всех вещей, от всех причин, которые могут стать причиной его гибели. Прежде всего он заняться должен этим, прежде чем заняться другими людьми. На это указывает священный Коран. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя ассар, инна линсана ля фи хусар». Клянусь временем, поистине человек, всякий человек в убытке. «Илля ладзина аману ва амилю салихат ва тавасо биль хакки ва тавасо бис сабри». Кроме тех, которые уверовали, творили добрые деяния и заповедовали друг другу истину, и заповедовали друг другу терпение. То есть Аллах Субхану ва Тааля сообщает нам в этих аятах, кто спасется от убытка. Кто эти спасшиеся от убытка. И говорит, что это те люди, у которых есть вот эти четыре качества. И упоминает Аллах Субхану ва Тааля наличие у человека имана, обретением имана. Второе – это обретение им праведного деяния. То есть сначала он сам делает праведное деяние. Он сам обретает иман, и сам должен совершать праведное деяние, а уже потом Аллах Субхану Тара говорит «Ва тавасау биль хак», а потом уже заповедуют друг другу истину. То есть сначала сам должен уверовать и получить правильные знания, потом ты должен сам совершать, начать деяния праведные, а уже потом призывать и заповедовать другим людям истину, и потом заповедовать другу терпение, когда на этом пути призыва постигают уже какие-то трудности. То есть на это нам указывает Всевышний Аллах. И Аллах Субхану ва Тааля выражает порицание сынам Исраиля за то, что они нарушают этот важнейший принцип, что начинать-то нужно с самого себя сначала, и на себя нужно сначала посмотреть и задуматься о своем спасении. И говорит Всевышний в суре Аль-Бакара, в 44-м аяте, «Атамуруна наса бильбирри ва тансауна анфусакум». Вы приказываете людям благочестие и забываете самих себя? «Уантум татлюна аль-китаб», в то время как вы читаете книгу, писание, «Афаля таакилюн». Неужели вы не разумеете? Как это может быть так, что вы людей призываете к благочестию, но забываете самих себя, читая при этом книгу? Поэтому мусульмане и молодежь, конечно, в том числе, они должны заботиться и переживать о том, что сначала исправить себя, прежде чем приняться исправлять окружающих. Если человек сначала исправит самого себя, если человек встанет на прямой путь сам, то есть подчинится религии Аллаха Субхану Тааля, и потом начнет призывать других, то есть объединит и то, и это, свою прямоту, свою приверженность религии, соблюдение религии и призыв окружающих, вот тогда этот человек, можно сказать, что он встал на путь, истинный путь спасения, путь предшественников. Потому что предшественники, они призывали к сунне и своими словами, и своими делами. И это наивысшая степень, которую может занять человек, чтобы стать из лучших рабов Аллаха Субхану Таля в судный день. Из тех, кому Аллах Субхану Таля даст эту возможность стать лучшими рабами в судный день, если он объединит друг с другом то и это. И Аллах Субхану Таля говорит в суре Фуссилят: «Ваман ахсану кавлян мимман даа иля Аллах ва амиля салиха ва кала иннани миналь муслимин». Кто лучше, чем тот, по своему слову, кто призывает к Аллаху и совершает праведные деяния сам при этом. «Ва кала иннани миналь муслимин». И говорит: «Я из мусульман». Второе, на что нужно обратить внимание. Каждый из нас должен знать, что Ахля Сунна валь Джамаа, настоящие последователи и приверженцы Ахля Сунна валь Джамаа, это те, которые подчиняются полностью исламу и убеждениями своими, и своим поведением. И убеждением, и поведением. И не понимает религию тот, кто думает и не понимает, что такое сунниты, что такое саляфит. Тот, кто думает, что саляфи, сунни, это только тот, кто имеет убеждение Ахля Сунна валь Джамаа, то есть в вопросах акиды. И не обращает внимания, не проявляет заботу о другой стороне, о стороне поведения человека, о стороне соблюдения человеком исламских норм, адабов, нравственных качеств, соблюдение прав мусульман других, соблюдение прав мусульман между собой. На эту сторону не обращает внимания. Когда мы с вами проходили акида вассатия, шейх Ислам Нутеймия, рахима Аллаху Та'аля, мы помним, что сначала шейх Ислам Нутеймия рассказывает в своей книге про акиду, убеждение Аль-Сунна валь-Джамаа, касается всех вопросов, видов таухида, останавливается на вопросе асмау сифат, потом затрагивает другие столпы имана, а потом, рассмотрев все вопросы акиды, не только он, это вообще традиция ученых такая. Потом в конце он говорит: «Сумма хумма хазии лусуль», а потом они, то есть Ахля Сунна валь Джамаа, вместе с этими основами, то есть основами акиды, они приказывают одобряемое, удерживают от порицаемого, так как это вели шариат, и считают, что нужно выполнять хадж и джихад, и джума, и праздничные намазы вместе с правителями, каким бы они ни были, праведные или неправедные. И они, которые заботятся о коллективных намазах, и они, которые искренне относятся к умме, и они, которые убеждены в словах пророка, алейхиссалату вассалам, «Аль-му'мину лиль-му'мини каль-буньян», верующий по отношению к верующему как здание, «Каль-буньян иль-марсус», прочное здание, «Яшудду ба'ду ба'да», одна часть его поддерживает другую. И пророк, салям, сказав эти слова, сплел пальцы. И они исповедуют другие слова пророка, алейхиссалату вассалам, «Масаль му'минина фи тавадиим, ва тарахим, ва таатухим, камасаль джасадиль вахид». Верующие в том, как они любят друг друга, как они жалеют друг друга, как они милостиво относятся друг к другу, похожи на один организм. Когда один орган болеет, не в порядке, то все другие органы тоже отвечают на это лихорадкой и бессонницей. И дальше говорит в самом теме, и они приказывают терпение, когда постигают горести, и благодарность, когда приходит какая-то радость, и довольство тем, что предопределяет Аллах Субхану Та'аля из вещей тяжелых для человека, и призывают к благим нравам и праведным деяниям. И они убеждены в словах пророка, алейхиссалату вассалям, «Акмалюль му'минина иманан ахсанум хулука», лучшие из верующих по вере, это те, у которых лучший нрав, лучший хулюк. И дальше говорит Шейх Ислам Утаймия, и они побуждают к налаживанию родственных связей с теми, кто рвет родственные связи с тобой, и давать тем, кто не дает тебе, лишает тебя, и прощать тем, которые причиняют тебе несправедливость. И они приказывают благочестивое отношение к родителям, и они приказывают поддержку родственных связей, и они приказывают хорошее отношение к соседям. И они запрещают гордыню и хвастовство, и посягательство на других, и высокомерие по отношению к людям, как по праву, так и без права. То есть в любом случае высокомерие запрещается. И приказывают высокую нравственность и запрещают низкие нравы. Ярхамукаллах. И все, что они говорят, и все, что они делают из этих вещей и других, во всем этом они следуют Корану и Сунне. Их путь – это путь исламской религии, с которым Аллах послал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Такие замечательные слова, которыми заканчивает шейх Ислам Ибн Таймия свою акиду аль-васития. Итак, этот пункт, второй пункт, который мы разобрали, он о чем? Что да, акида – это очень важно, но на недалекость человека, на непонимание им, что такое саляфия, указывает что? Что человек не обращает внимания на другую сторону, на сторону поведения человека, как должен вести себя человек. Поэтому Ахля Сунна валь Джамаа, особенно тулябуль ильм, люди, ищущие знания, люди, призывающие к Аллаху Субхану Тааля, должны обратить свое пристальное внимание на этот аспект. Третье, о чем нужно поговорить. Одной из важнейших целей, которые побуждает ислам, относится наставление людей к религии. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, он когда посылал Али, радиаллаху та'аля ан, в Хайбар, он что ему сказал? Посылал, в общем-то, для чего? Для сражения. Но что он ему сказал перед этим? Что сначала ты их призови к исламу, к спасению. Сказал: «Ля яхди Аллаху бика раджулан вахида хайрун лака мин хумри». Наам. Если Аллах посредством тебя наставит на прямой путь хотя бы одного человека, то это лучше для тебя, чем красные верблюды, самый дорогой товар того времени. Этот хадис приводят оба шейха, и Бухари, и Муслим. Поэтому, если Аллах Субхану Тааля дал тебе такую величайшую милость, милость, выше которой не может другой милости быть. То есть он дал тебе возможность стать из Ахля Сунна валь Джамаа. Он наставил тебя и привел к Ахля Сунна валь Джамаа. То ты также должен стремиться к тому, чтобы призывать тех, кто заблудился, сошел с этого пути. Или даже если он на этом пути, но у него есть недостатки в том, как он следует этому пути. И раз Аллах дал тебе такую милость, значит, ты должен сделать все возможное, что только есть в твоих возможностях, чтобы наставить людей на прямой путь, чтобы приблизить их сердца к принятию истины. Это значит, что нужно призывать людей, тех, кого ты хочешь призвать, с мягкостью. И Аллах Субхану Тааля говорит Мусе, алейхиссалям, и Гаруну в Коране суре Таха: «Изхаба иля фираун, иннаху тага». Идите к фараону, поистине он перешел рамки дозволенного, перешел границы, возмутился на земле. Факуля лаху каулан лейина, и скажите ему слово мягкое. То есть Аллах Субхану Таля приказывает обратиться к кому? К тому, о ком он сам же сообщает, что он деспот, тиран, вышел за рамки все. Иннаху тага, поистине он вышел за рамки, он беззаконник, Аллах говорит. Но к нему он приказывает обращаться как? С мягким словом. Аллах Субхану Тааля знает, что этот человек, фараон, умрет кафиром. Наихудшим из неверных он умрет. И все равно приказывает обращаться к нему как? С мягким словом. Что же тогда говорить нам о том, как мы должны обращаться к мусульманам? Любой мусульманин все равно лучше, чем любой неверный. Если у него даже есть какие-то нарушения, то как должны мы обращаться к таким людям? Сюда же входит, то есть как ты должен обращаться к людям, когда ты их призываешь, что ты должен учитывать, кому ты обращаешься. То есть твое обращение должно соответствовать уровню человека, к которому ты обращаешься. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, когда писал письмо Ираклю, Ираклю, императору Византии, он что ему написал? Иля Иракля Азима Рум. Иля Иракля Азима Рум. То есть Гераклию, повелителю Рима. То есть обратился к нему сообразно его статусу. Глава лицемеров в Медине, Абдулла ибн Убей ибн Салюл. Пророк, алейхиссалату вассалям, обращается к нему как? По кунии. Кунья это что? Это, в общем-то, уважительное обращение, если обращается по кунии. Сын его звали Хубаб, а пророк, алейхиссалям, обращался к нему Абаль-Хубаб. Еще что важно учитывать человеку, который призывает, это сабр. Терпение в отношении людей, если они, которых ты призываешь, если они грубы. Если они отвечают грубостью на твой призыв. И несмотря на это, ты все равно благодеешь им. И не спешить с результатом. Не спешить с тем, что они ответят на твой призыв. Поэтому сур-ль-Ахкаф, Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку, алейхиссалату вассалям, «Васбир кама сабар уль-азми мина русуль». Терпи, проявляй сабр, как проявляли сабр обладатели твердой решимости из посланников. «Валя тастаджиль лахум» – и не спеши с ними. Ты призывай, может быть, человек через 10 лет встанет на прямой путь, может, через больше. Это третий пункт. Четвертый важный пункт. «Талибуль ильм» – то есть человек, который ищет знания. И особенно те из них, которые призывают людей к исламу, должны четко знать разницу между двумя вещами, которые часто путают друг с другом. Это аль-мудара и аль-мудахана. Аль-мудара и аль-мудахана. Что такое аль-мудара? Аль-мудара – это проявление любезности и мягкости. Мудара нужно проявлять в призыве. В Лисан-уль-Араб в словаре сказано, что мударат у нас, что такое мударат у нас сказано, это мягкое обращение с ними. Это снисходительное обращение к ним. чтобы не оттолкнуть их от себя. Это требуется в призыве. Каждый призывающий должен иметь это в своем арсенале. Амудахана – это порицаемое, наоборот. И этого делать нельзя. Что такое мудахана? Мудахана – это когда человек в угоду людям поступает со своей религией или частью своей религии. Идет на уступки в том, что касается религии, как Аллах Субхану Таля говорит в суре Аль-Калам, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалям, «Вадду лау тудхину фаюдхину». Они хотят, что если ты подмажешь, то они подмажут. То есть, если ты пойдешь на уступку, они пойдут на уступку. Хасан аль-Басри, когда разъяснял значение этого аята, он говорил, то есть, они хотят, чтобы ты, если подделаешься к ним, уступишь им в своей религии, тогда и они тоже уступят тебе в своей религии и подделаются под тебя немножко. Ты немножко подделаешься под них, и они немножко подделаются под себя. Это мудахана. Этого делать нельзя. Человек должен быть мягким в обращении с теми, кого он призывает, но не должен делать уступки в религии, то есть отказываться от принципов своей религии. Человек, который делает мудахана, он что делает? Он пытается завоевать расположение людей чем? Тем, что отказывается от части своей религии. Пророк, алейхиссалату вассалам, имел наилучший нрав и был самый мягкий по отношению к тем людям, которым он был послан. То есть мы знаем из его пути, пророк, алейхиссалату вассалам, какую мягкость он проявлял. Но в то же время, в том, что касается религии, Аллах, он был самый стойкий человек. И ничего не оставлял, и ни от чего не отказывался, кто бы ни был человек, с кем он имеет дело. То есть, две стороны призывающего. С одной стороны, сторона мягкости, любезность в обхождении с теми, кого призываешь. С другой стороны, сила в том, как ты держишься религией. То есть, прочно держаться за религию. И эти две вещи, они совместимы друг с другом. Поэтому талабуль илм, те, которые призывают к Аллаху Субхану ва Тааля, они должны знать четко разницу между этими двумя вещами. Потому что есть люди, которые думают, что мягкое обращение к людям, снесение каких-то обид от них, терпение, любезность в отношении них, что это проявление слабости в религии. Что это неустойчивость в религии. То есть отвергают мудара. И наоборот, есть другая группа, вторая группа, которая думает, что мягкость в религии заключается в том, чтобы соглашаться с сложными взглядами людей, одобрять запрещенные ложные вещи, которые они совершают, молчать об их ошибках, не указывать на них. То есть это две группы, и та, и другая отдалилась от истины, только в разные стороны. И на этом месте споткнулось много людей. Не спотыкается здесь в этом вопросе только тот человек, которому дал Аллах Субхану Тааля успех и наставил его. Это четвертое. Пятое. Человек, который призывает к Аллаху Субхану Тааля, должен придерживаться двух путей, на которые указывают Куран и Сунна. То есть два принципа или два метода и два пути есть. Оба они шариатские пути, установлены шариатом. Первое это таалиф и таргиб, то есть приручение людских сердец, побуждение их к хорошему, привлечение их. Второй путь это аль-хаджр ва таргиб. Это путь прекращения общения с человеком и устрашения. Это два пути, и оба пути применяются в призыве. Большую ошибку совершает человек, который в отношении всех людей только один путь использует. Либо у него только вот путь таргиб и таалиф, то есть приручение людей, побуждение их. Либо наоборот, он использует только путь устрашения, путь прекращения общения с человеком, с каждым человеком, который как-то противоречит истине в чем-либо. Нужно смотреть, если приручение, побуждение, привлечение человека полезнее для этого человека, который противоречит истине в чем-либо. Это не обязательно кафир, это мусульманин. Противоречит в чем-либо истине. Если ты видишь, что для него этот путь лучше и полезнее, то примени его в отношении этого человека. Если ты видишь, что наоборот, здесь прекращение отношений с этим человеком, или устрашение его, для него лучше это, то тогда для него установлен второй путь. Если человек наоборот использует приручение, использует привлечение, доброе побуждение и так далее, с человеком, в отношении которого установлен что? Наоборот, хаджар, то есть прекращение отношений и устрашения, то тогда этот человек совершает большую ошибку и большое упущение. И наоборот, если человек применяет в отношении человека, для которого лучше, если ты будешь к нему добр, будешь приручать его постепенно, если ты будешь побуждать его, привлекать его сердце, а он наоборот по отношению к этому человеку применяет хаджар. Что такое хаджар? Прекращение, порывание отношений с человеком, устрашение его, то такой человек он, который проявляет чрезмерную строгость, который отвратит человека от религии. Это упущение в другую сторону. Шейх Рустам Тейми, рахимахуллаху та'аля, он говорит, вопрос хаджра, то есть прекращение отношений с кем-либо из мусульман, сам хаджр, прекращение отношений, различается в зависимости от тех людей, которые хотят его сделать, то есть которые хотят порвать с кем-то отношения, прекратить с кем-то отношения, зависит от их силы или слабости. Зависит от того, много их или мало. Потому что, говорит он, цель хаджра – это воспрепятствовать человеку, которого ты хочешь, с кем ты хочешь порвать отношения, воспрепятствовать ему и воспитать его, изменить его. Это цель хаджра. И потому что цель хаджра – это чтобы людям, массам людей неповадно было потом повторить то, что делает тот, с которым порываются отношения. Итак, Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, что хаджр, порывание отношений, зависит, его эффективность, целесообразность от силы слабости того, кто хочет применить этот метод. От многочисленности, малочисленности того, кто хочет применить этот метод. Цель, потому что этого какая? Чтобы остановить того, у кого есть нарушение религиозное, чтобы изменить его, и чтобы показать людям другим это, чтобы потом они не повторили тоже подобное. И если, говорит он, в этом есть польза, явное, ощутимое, то есть этот бойкот, этот хаджр, приведет к тому, что зло ослабнет или скроется, то тогда такой хаджр, говорит он, машру, тогда он узаконен, тогда он нужен. Если же не тот, кого бойкотируют, ни другие, ничего это в них не изменит, и они не прекратят свои нарушения религии, которые они совершают, а наоборот еще больше станет их зло. И если, говорит он, сам бойкотирующий, он слабый, то есть в таком случае вред от такого хаджра, от такого бойкота больше, чем польза, то в таком случае, говорит он, аль-хаджр не разрешен. В таком случае бойкотирование, порывание отношений не разрешено. И говорит он, и бывает так, что наоборот, та'лиф, то есть приручение сердец некоторых людей, более полезно для них, у которых есть ослушание, да, в религии, нарушение, более полезно, чем хаджр, чем бойкот. И наоборот, аль-хаджр, бойкот для некоторых людей полезнее, чем приручение их сердец, привлечение их. Поэтому, говорит он, пророк, алейхиссалату вассалям, к некоторым людям относился так, один метод применял, приручал их сердца, другим, наоборот, применял хаджр, применял бойкотирование, порывание отношений с ними, прерывал, принимал такие меры строгие. Это точно так же, говорит он, как в отношении врага. Иногда установлено шариатом в некоторых случаях сражение, в некоторых случаях перемирие, в некоторых случаях взятие джизи. Все это, говорит он, бихасаби лахваль валь масалих, зависит от положения, от ситуации, от обстоятельств, и зависит от того, в чем польза. От маслаха, от пользы. И поэтому ответ имамов, таких как Ахмад и другие, по этому вопросу, говорит он, строится именно на этом принципе. То есть все зависит от чего? От того, будет ли от этого польза. От чего будет польза? Зависит от ситуации. Эти слова шейх Ибн Таймия приводится в Маджму аль-Фатава. В другом месте Шейх Ибн Таймия, рахимахуллах та'аля, он указывает на ошибку тех, которые обобщают первый метод или второй метод и не учитывают вот этот вот принцип важный, который был изложен только что в его предшествующих словах. Да? Он говорит, есть такие люди, которые делают общим применение того или иного пути. И говорит, он применяет хаджар, бойкотирование или инкар. Применяют бойкотирование или инкар там, где не приказано это делать им, там, где нежелательно. Или наоборот, оставляют. Итак, шейх Ибн Таймия говорит Маджму аль-Фатава, разъясняя ошибку людей, которые применяют везде один метод или второй метод. Или хаджар, или наоборот, приручение, не учитывая вот этот вот принцип, который был изложен выше. Говорит, есть люди, которые делают применение этих принципов в общем. Есть люди, которые применяют хаджар, бойкотирование, порицание, инкар, там, где не приказано им, где не обязательно это делать и нежелательно. И может быть даже из-за этого они оставляют ваджибаты, обязательные вещи, некоторые свои обязанности. Или желательные вещи, или даже делают что-то запрещенное Аллахом. И наоборот, другие, говорит он, отворачиваются от этого вообще, от хаджра. И не делают хаджр там, где им приказано делать хаджр. Когда видят какие-то новшества в религии, какие-то нарушения. Это Маджму аль-Фатава тоже приводится. Итак, это пятый пункт. Мы разобрали в нем наличие двух методов, да, метода хаджар и метода та'лиф. Шестой пункт. В этом пункте мы разберем вопрос подробнее, связанный с хаджар. Хаджар, то есть порывание отношений с нарушающими в той или иной степени религию Аллаха людьми, бойкотирование их. Хаджар имеет или преследует три цели. Три шариатских цели, на которые указывают доводы, и которые, о которых говорят имамы Ахля Сунна валь Джамаа. Первая цель – это бойкотирование хаджр в интересах самого бойкотирующего. В интересах самого бойкотирующего, самого порывающего отношения. Мусульманин, он может порывать отношения, не общаться, с каждым человеком, от которого, от общения с которым он боится получить вред для своей религии. Как Ахлюль-Бида, люди, распространяющие ересь, да? Или люди, которые открыто ослушиваются Аллаха Субхану ва Тааля. Если человек боится, что общаясь с этими людьми, сидя с этим человеком, он получит вред для своей религии, то в таком случае ему дозволяется что? Делать хаджр, то есть избегать общения с таким человеком. Это первый вид хаджра или первая цель хаджра – защита самого себя. На этот вид указывает, и на эту цель указывает нам хадис Абу Муса аль-Ашари, переданный им от пророка, алейхиссалату вассалям, который приводится в обоих сахих о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инна масалу аль-джалиси салихи, валь-джалиси су, кахамиль аль-миск ва нафиқ аль-кир». Пример хорошего товарища и плохого товарища – это как пример человека, который продает благовония, и второго, который дует в мех, в меха. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Продавец благовония, либо он тебя угостит, либо, по крайней мере, ты почувствуешь от него хороший запах. ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. А тот, который дует в мех, либо он обожжет твою одежду, сожжет, либо ты от него плохой запах почувствуешь. То есть в любом случае вред. В этом хадисе указание от пророка, алейхиссалату вассалям, и наставление, что нужно общаться, иметь отношения с праведными людьми. Потому что либо ты получишь от них пользу, общаясь с ними, либо, по крайней мере, ты не получишь вред от этого человека. Польза от них, она распространяется и перейдет к тебе тоже. Это скажется на твоем нравственном облике, на твоих привычках, на том, как ты себя ведешь, если ты общаешься с праведными людьми. И наоборот, пророк, алейхиссалату вассалям, предупреждает от общения с плохими людьми, потому что это нанесет вред твоей религии. Поэтому отсюда, из этого хадиса, мы берем вывод какой? О дозволенности или о наличии в шариате такой вещи, как избегание общения с человеком, хаджр, в отношении человека, от общения с которым ты боишься получить вред для своей религии. От разных видов нарушителей религии, разных степеней. Если же человек не боится, что общение с человеком, у которого есть нарушение в религии, принесет ему вред, например, ученый, тем более даже если он думает, что общаясь с этим человеком, он наоборот того человека изменит и принесет ему пользу, и сам при этом не получит вред для себя, то для таких людей не установлен хаджр. Они не должны делать хаджр. Потому что они могут повлиять. Такие люди, наоборот, они сидят с этими людьми, у которых есть какие-то нарушения в религии. Если они думают, что, общаясь с этими людьми, они смогут изменить этих людей. Хорошо? Итак, это первая цель хаджра. Вторая цель хаджра – это хаджр для интересов мусульман в целом. Для, в интересах уммы. То есть хаджр для того, чтобы польза от этого хаджра, польза от этого бойкотирования перешла потом для, на других членов мусульманской уммы. Чтобы умма в целом получила пользу от этого бойкота. Например, бойкотирование, порывание отношений с некоторыми людьми, у которых есть нарушения в религии, это останавливает других от того, чтобы повторить подобное. Да, например. Это цель, вторая цель. На это указывает сунна, наличие такого вида хаджра. Сообщается, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда приносили к нему человека умершего, если он не оставлял, имея долги, не оставлял то, чем можно уплатить потом эти долги. Он спрашивал, оставил ли этот человек после себя имущество, чтобы погасить долг, который у него есть? Если ему говорили, что да, оставил, тогда пророк, алейхиссалям, совершал намаз. Если говорили, что нет, то он тогда говорил мусульманам, саллю аля сахибику. Совершите сами намаз за своего товарища. Не совершал намаз. Это вид хаджра. Это не в интересах того самого пророка, алейхиссалям. Да? То есть он здесь применял вид чего? Бойкотирования, да, вид хаджра, то есть вид наказания. Это не в интересах самого пророка, алейхиссалям, здесь. И не в интересах умершего. Не в интересах умершего. Но в интересах кого? В интересах мусульман, уммы. Чтобы они, видя это, потом относились внимательно к своим долгам, к вопросам уплаты своих долгов. Чтобы они потом боялись попасть в такое же положение. Это хадис, который привел Бухари, муслим. Пророк, алейхиссалям, оставил намаз, не совершил намаз над этим человеком, у которого был долг, он не оставил, чем уплатить этот долг, для того, чтобы остановить других людей от повторения подобного. На это указывает шейх Ибн Таймия, рахимаху тааля. Он говорит, рахимахуллах, в Маджму аль-Фатава, если человек совершал фиск, то есть открыто совершал фиск, но при этом у него был иман, как люди Ахлюль-Кабайр, совершающие великие грехи, то над такими людьми, говорит он, обязательно кто-то из мусульман должен совершить погребальный намаз за таких людей. Если же кто-то не хочет совершать, отказывается от совершения намаза за такого человека, для того, чтобы это было заджр, то есть, чтобы остановить других от совершения подобного. Как пророк, алейхиссалату ассалям, отказался от совершения намаза за человека, который убил самого себя. Или за человека, который взял добычу, присвоил себе часть военной добычи, трофеев, до того, как имам разделил это. Или у которого был долг, и он не оставил, чем можно уплатить за этот долг. Или как делали многие саляфы, отказываясь совершать намаз погребальный за Ахлюль Бида, то есть за еретиками погребальный намаз, то в таком случае, говорит он, если человек сделает это, то это будет хорошее следование сунне. Итак, слова Ибн Тайми еще раз. Кто-то должен обязательно совершить намаз за мусульманином, погребальный намаз за него, даже если он из Ахлюль-Кабайр, то есть людей, которые совершали открыто большие грехи. Но если кто-то, у кого есть влияние, не совершит, откажется от совершения этого намаза, для чего? Чтобы другим неповадно было. Как это делал пророк, алейхиссалату ассалям, и предшественники, то тогда это, говорит он, следование сунне, это хорошо. Это вторая цель. Третья цель, которую может преследовать хаджр, бойкотирование или хаджр в интересах самого человека, которого бойкотируют, с которым рвут отношения. То есть того человека, у которого есть нарушение в религии. Это тоже установлен этот вид хаджра в шариате с такой целью. Люди из Ахлюль-Бида, у которых есть, которые совершают ересь, или которые совершают грехи, если в их бойкотировании есть польза для них, что они откажутся от своего нарушения, которое они совершают, и что они покаются, то этот хаджр установлен тоже в шариате. Такой вид хаджра, бойкотирования. Что указывает нам на наличие в шариате этого вида хаджра? То, что пророк, алейхиссалату ассалям, поступил таким образом, с Каабом ибн Маликом и еще двумя его товарищами, он объявил бойкот им, когда они отстали от пророка, алейхиссалату ассалям, и его сподвижников, и не пошли, не вышли в поход на Табук. Им был объявлен бойкот, хаджар, до тех пор, пока они не покаялись, пока они не почувствовали искреннее сожаление по поводу того, что сделали, пока земля для них, несмотря на ее обширность, не показалась им тесной. И на это указывает нам на то, что пророк алейхиссалям поступил таким образом. Хадис, который приводится в обоих сахихах от Каба ибн Малика самого, ради Аллаху Таалян. И много других есть примеров в сире пророка, алейхиссалату ассалям. И то же самое, можно привести примеры из жизни салафу-салих, праведных предшественников, которые тоже следовали пророку, алейхиссалату ассалям, в этом вопросе, что они делали хаджр, то есть рвали отношения с некоторыми нарушителями религии для того, чтобы воспитать этих людей, изменить их и остановить их. Это один из видов хаджра. Так, третий вид хаджра. Хаджр для, в интересах кого? Самого нарушителя. Да, он установлен в шариате. В принципе, есть такой вид хаджра. Однако, дорогие мои братья, очень важно в этом третьем виде хаджра соблюсти правила. Как принцип, да, есть такой вид хаджра, но здесь применить его конкретному лицу, конкретному человеку, у которого есть нарушение в религии. Здесь нужно знать четко правила и нормы, связанные с этим вопросом, как применяется этот вид хаджра. И об этом, иншаллаху тааля, следующий пункт. Так, седьмой пункт, он как раз связан с третьим видом хаджра, то есть применение мер бойкотирования к человеку, у которого есть нарушение религии, с целью исправить этого человека в его интересах, в интересах этого человека. И здесь очень важно, как мы сказали, соблюсти шариатские правила, на которые указывают имамы Ахля Сунна валь Джамаа. Правила, установленные ими, извлеченные ими из Курана и Сунны для этой области. И изучив эти правила, мы поймем уже потом, биизни ля и тааля, более точно, более подробно, в отношении кого стоит делать хаджр, в отношении кого не стоит, в отношении кого установлено шариатом это, в отношении кого не установлено. Итак, разберем эти правила. Первое правило. Первое правило, во-первых, связано с самим человеком, который хочет бойкотировать, который хочет рвать отношения, который хочет применять какие-то меры бойкотирования или наказания для этого человека. Сам этот человек, который хочет сделать хаджр, он должен быть сильным и влиятельным человеком. Так что его хаджр, установленное им бойкотирование, действительно повлияет на этого нарушителя и заставит его остановиться. Если же этот человек сам слабый, не имеет никакого влияния, и его хаджр, его бойкотирование, которое он установил, не приведет к цели, ради которой делается этот хаджр, то есть изменить, воспитать того, кого, против кого, да, делается этот хаджр. Если он слабый, то в таком случае не делается бойкотирование. Если только, мы говорили, сам этот человек ради себя не хочет сделать этот хаджр, то есть избегает общения с этим человеком, имеющим нарушение в религии, боясь вреда для самого себя. В таком случае, да, мы говорили, можно, но это другой вид хаджра, это первая цель, о которой мы говорили с вами до этого. Итак, мы сейчас с вами говорим о нормах и правилах хаджра в отношении кого? Или с какой целью? Для изменения человека, имеющего нарушение в религии, для его воспитания. Здесь важно первое правило, чтобы сам человек, который бойкотирует, чтобы у него была сила и была сила и было влияние. Второе правило связано с человеком, которого бойкотируют. По-арабски это называется махджур. Нужно, чтобы этот человек, он действительно получил пользу от этого хаджра. Чтобы на него это повлияло и чтобы он вернулся к истине. Если же ты полагаешь, что, скорее всего, этот человек, ему никакого толку не будет от того, что ты устроишь вот это бойкотирование ему. и будешь рвать с ним отношения. А более того, это увеличит дистанцию между Ахль-Сунна и этим человеком. Или увеличит упорство, упрямство этого человека. В таком случае хаджр не делается этому человеку. И здесь повлияет это на него или не повлияет, во многом зависит от характера самого человека. Потому что некоторые люди созданы такими сильными и стойкими, не желающими подчиняться. Даже если погибнет, он не хочет подчиняться. В таком случае нет смысла применять к этому человеку такой вид наказания или применять к нему хаджр, бойкотирование. Может быть, наоборот, такой человек получит пользу, изменится, если, наоборот, к нему подойти мягко, если приручить его сердце, постепенно его привлечь к себе. Может быть, и так это может зависеть от характера человека, да? А может быть, на человека не повлияет хаджр по каким-то внешним причинам. Не потому, что он такой сильный, да, характер у него, не хочет подчиняться. Нет, по другим причинам, каким-то внешним причинам. Потому что, может быть, этот человек занимает сам какой-то высокий пост, положение. И то, что там кто-то его бойкотирует, ему это все равно. Или у него есть деньги, много денег, у него есть статус, знатность какая-то. В таком случае, как правило, эти люди, применение к ним хаджра бесполезно. Бесполезно. Более того, может даже ухудшиться положение. Потому что они считают, что они не нуждаются ни в ком. И не нуждается в том, который бойкотирует их, который порывает с ними. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрите, как он относился к руководителям, к вождям племен, к лидерам племен, которые имели влияние и власть в своем народе. Несмотря на их нарушения, которые у них были, как Абу Суфьян, или как Уэйн ибн Хисн, или как Аль-Акра ибн Хабис, и подобные им люди, что он пытался все время приручить их сердца, привлечь их, обращался к ним мягко, дарил им подарки и так далее. И шейх Ислам Нутаймия говорит, рахимаху та'аля, пророк, алейхиссалату вассалям, приручал некоторых людей, привлекал к себе, а других, в отношении других, применял хаджр. Как в отношении трех, которые отстали от похода на Табук, для них, и хотя, говорит он, эти люди, они были лучше, чем многие из тех, в отношении которых, наоборот, пророк, алейхиссалату вассалям, применял метод его, приручения. Эти трое были лучше. Однако к ним он применил хаджр, потому что для них это было полезнее. Почему в отношении тех, наоборот, талиф, приручение и привлечение? Потому что это были господа в своих племенах. Это были вожди, которым подчинялись их соплеменники. Итак, это второе правило. Это учет чего? Самого, которого человека бойкотируют. На первое мы говорили, кто бойкотирует. Второе, кого бойкотируют. Третье. Третье правило связано с видом нарушения. С видом нарушения. Нельзя сказать, что есть какой-то вид нарушения, в отношении которого мы скажем, да, здесь в любом случае нужно делать хаджр при таком нарушении. Или при таком нарушении никогда нельзя делать хаджр. Так некоторые думают, что если есть беда, то здесь обязательно хаджр надо делать. Если есть маасы, то есть просто грехи у человека, не беда, а грехи, то здесь нет, нельзя делать никогда хаджр. Или некоторые говорят, нет, если это беда, доходящая до уровня куфра, то здесь обязательно хаджр. Или кабаир, если большие грехи, то здесь хаджр, а сагаир здесь маленькие грехи, малые грехи, здесь не надо делать хаджр. Нет, мы говорим, что хаджр, он существует для всех видов нарушений, даже если это малый грех, может быть тоже хаджр. Если нарушающий в отношении него применим хаджр, если он принесет пользу ему, то даже если это малый грех, то может применяться хаджр. То есть здесь зависит не от того, какой размер ослушания, а зависит от того, принесет ли пользу нарушителю этот хаджар или не принесет ему. На это нужно смотреть. Исходя из этого, можно сказать, что может быть очень достойный человек, человек, приверженец сунны, и у него может быть небольшое нарушение, но в отношении него применяются какие-то методы бойкотирования хаджра. Как пророк, алейхиссалату вассалям, некоторых своих сподвижников бойкотировал, порывал с ними некоторые отношения мусульманские, некоторые отношения, даже за какие-то небольшие нарушения, иногда видя, что для них в этом будет польза. Как, например, он не дал салям, не ответил на салям Амар ибн Ясира. Когда Амар ибн Ясир, остались на нем следы шафрана, зафарана, и он пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, поздоровался, сказал саляму алейкум, пророк, саляму алейкум, не захотел отвечать ему на салям. Сказал, иди помой сначала. Иди помой сначала, смой этот шафран, этот зафаран, смой. И другие также примеры. История про Амара ибн Ясира приводится у Абу Дауда. Шейх Аль-Албани сказал, что это хороший хадис. Иногда наоборот, люди, которые менее достойны и имеют большие нарушения, а в отношении них все равно не применяется хаджр. Почему? Потому что в этом нет пользы. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, он все время приручал сердце, но не делал хаджр, не бойкотировал, например, Аль-Акра ибн Хабиса. Или Уэйда ибн Хисна. Или некоторые мунафики, как Абдулла ибн Убей ибн Салю. И им подобные. Сколько раз пророк, алейхиссалату вассалям, он делал такие вещи, которые должны были приручить сердце этого человека. И прощал ему, и дарил ему. То есть, применение хаджра и неприменение его зависит не от размера ослушания. И зависит не от ослушивающегося степени его нарушения, хорошо? А зависит от чего? От пользы. От пользы. Вместе с учетом других правил, о которых мы говорили. Четвертое правило, связанное с хаджром, связано со временем и местом, в котором проходит, имеет место данное нарушение. В чем заключается это правило? Что нужно проводить разницу между временами и местами, в которых распространилось то или иное нарушение или то или иное порицаемое явление, мункер. Местами или временами, где получило силу это нарушение. Где люди, которые совершают это нарушение, они обрели мощь и влияние. И между местами и временами, наоборот, где мало нарушений в религии. Где люди, у которых есть нарушения в религии, слабые. Если в каком-то времени, в какое-то время или в каком-то месте сила у Ахля Сунна, то тогда они делают хаджр. Делают хаджр. С учетом, конечно, других правил, которые мы говорили, да? Других пунктов. Почему? Потому что нарушающий здесь, он слабый. И поэтому вот этот хаджр, бойкот, он заставит его остановиться. Как в отношении Кааба ибн Малика было совершено пророком, его сподвижниками, да, бойкотирование. «Хатта изадахат алейхим ул-ард бима рахубат». Так что стало тесным. Когда стало им уже тесно, и земля, несмотря на свою обширность, «Вадахат алейхим анфусугум». И почувствовали стеснение в своих душах, и почувствовали, что нет у них, поняли уже, и поняли, убедились, что нет им прибежища от Аллаха, кроме как к Аллаху. До тех пор пророк, алейхиссалату вассалям, что соблюдал отношение с них бойкотирование. Почему? Потому что Ахля Сунна, Ахля Салях, праведные люди, они были сильны. Какие-то нарушения, они были что? незначительны и слабы. Поэтому применялось это. Или как Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Таля, применил хаджар в отношении Сабиха ибн Асаля. Это история, которая приводится во многих книгах, в частности в Тафсире Куртуби. Что Сабих ибн Асаль, он который прибыл в Медину, приехал в Медину, у него были книги, говорят, и начал спрашивать про аят мутащабихат, то есть аяты с неясным смыслом в Коране, и разные другие вещи. То есть задавать вопросы неправильные, ненужные, опасные. И это дошло до Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Та'аля ан, и Умар тогда приказал привести к нему этого человека, Сабих ибн Асаля. И приготовил для него пальмовые ветки. Когда человек пришел, Умар спросил ему, ты кто? Он сказал, ана Абдуллах и Сабих. Я Абдуллах Сабих. Я раб Аллаха Сабих. Умар сказал, ради Аллаху Та'аля, ана Абдуллах Умар. Я Абдуллах Умар. Раб Аллаха Умар. Потом стал его бить, сказано, бить по голове ветками этими, так что нанес ему раны, так что кровь потекла у него по лицу, так что этот человек сказал, «Хасбук я амир аль-муминин, все, хватит, хватит, повелитель правоверных». «Факат валлай захава макунту аджиду фираси». То, что у меня было в голове, все уже ушло, клянусь Аллахом, все, ничего уже нет. В других версиях сообщается, что Умар написал с наместником, что если вот такой-такой-то приедет, Муавы и другим он написал, такой-такой-то приедет, то есть про этого человека, что не сидите с ним. То есть знак чего? Бойкотирование. А потом, когда дошло, что этот человек, когда Абу Муса написал Умару, что этот человек, он изменился, что он покаялся, тогда Умар написал, что все, можно теперь. Теперь можно с ним общаться. Почему в то время это было полезно? Сила была у Ахля Сунна. Сила была у людей праведности. И это оказало свое действие, принесло эффект. А если наоборот в какое-то время сила и мощь у людей греха, у людей заблуждения, у людей ереси, то в таком случае хаджар, бойкотирование, показано здесь только в некоторых случаях. Почему? Потому что не принесет это пользу в том плане, что не изменит тех, кого ты бойкотируешь, и не остановит их. А может быть, наоборот, люди истины, наоборот, им будет нанесет вред из-за этого. Из-за того, что будут бойкотировать кого-то из людей греха. Поэтому шейх Ибн Таймия говорит, тоже в Маджму аль-Фатава, он говорит, поэтому нужно проводить разницу между местами, где много ереси, много бида, как, например, Кадария в Басре, было много, или астрология в Хорасане, или шиизм в Куфе, и между местами, где не так. И нужно, говорит он, проводить разницу между правителями, у которых есть влияние, которым подчиняются, то есть они будут делать хаджар, и другими людьми. И если, говорит, известно, цель шариата, то тогда нужно брать тот путь, который ближе всего к намеченной цели. Хорошо? Это четвертое правило. И пятое правило связано со сроком хаджра, со сроком бойкотирования. Сколько? День, два, месяц, год, сколько нужно? Скажем, что тут тоже нет срока. Зависит все от того, кто нарушитель и что для него полезно. Вид нарушения. Потому что есть некоторые люди, которым достаточно день или два, и они уже останавливаются, и они бросают свою ересь. Кому-то достаточно месяц, двух месяцев. Может быть больше, может быть меньше. Но если цель достигнута от бойкотирования, от хаджра, то нужно остановиться. Все, нужно остановиться. Вовремя остановиться. Почему? Потому что иначе это может обернуться отчаянием для того человека. Разочарованием и в мусульманах, и в Ахле Сунна, И наоборот, если не доделать, не додержать хаджр, то наоборот, может оказаться так, что он не принесет пользы никакой. Поэтому Ибн-Каим, рахимаху та'аля, рассказывая о бойкоте Кабда ибн Малика и его товарищей, он говорит, здесь доказательство, на что на бойкотирование имамам и ученым, и человеком, которым подчиняются тех, чье действие заслуживает порицания. И тех, для кого бойкотирование хаджр является лекарством. Является лекарством. А не наоборот ослабляет возможность исцелиться. И не должно быть, говорит он, больше по своему количеству и по своему качеству, чем нужно, чтобы не погубить человека. Потому что, говорит он, внимательно, очень хорошие слова, «Изель мурат таадибуху ля итляфу». Потому что цель – это воспитать, исправить человека, а не уничтожить его. Не сломать его. Итак, мы закончили пункты, связанные с хаджром. Восьмой пункт. Если у человека есть какое-то нарушение, противоречие в чем-то, несоответствие истине в его словах или действиях, то порицание, высказывание порицания ему или опровержение того, что он говорит или делает, в качестве искреннего совета ему, проявления искренности к этому человеку, или для того, чтобы защитить умму от этой ошибки этого человека. Это из важных принципов, которые установлены у Ахля Сунна валь Джамаа. Это один из величайших видов джихада. Но здесь нужно соблюдать в вопросе инкара, то есть высказывания порицания или опровержения, делая, если ты делаешь это для насиха, то есть для того, чтобы искренне дать совет человеку или предостеречь ум от его ошибки, защитить. Здесь есть также шариатские правила и условия, которые нужно соблюдать. То есть, соблюдая эти правила, эти условия, можно осуществить вот эту вот задачу шариатскую. И с этим условием давайте разберем эти условия. Первое. У человека, который делает это, то есть высказывает порицание, делает порицание, или опровержение, у него должна быть искренность, ихляс. У него должно быть правдивое намерение, что он действительно хочет помочь истине. То есть беспристрастная, беззаветная преданность истине, чтобы помочь ей. И отсюда, от ихляса, что следует? Что человек, он хочет наставить вот того человека, у которого есть нарушение. Хочет, чтобы тот человек вернулся к истине. Он делает все возможное, то есть все пути ищет, чтобы сердце этого человека приблизить к истине, но только чтобы не отогнать этого человека, не вызвать, наоборот, у него отвращение. Это все связано с чем? С искренностью. Ты хочешь для этого человека блага. И при этом обязательно, помимо твоего хорошего намерения, у тебя должно быть дуа, обращение к Аллаху. Не случайно Аллах Субхану Тааля объединяет в одном аяте хорошее намерение, правильное намерение, то есть ради Аллаха делать что-то, да, праведное, и упование на Аллаха Субхану Тааля. Дуа. Ияка на'абуду ва ияка настаин. Эти два условия обязательно должны быть у человека. Да, у тебя может быть хорошее намерение ради Аллаха, искренне, но ты при этом забываешь второе, что ты должен уповать на Аллаха. Что ты должен уповать на Аллаха, что ты должен просить помощи у Аллаха. И здесь ты тоже, у тебя искреннее намерение исправить этого человека, приблизить его к истине, отдалить его от ложного понимания, или ложного мнения, или неправильных действий. Но при этом ты обязательно должен взывать к Аллаху Субхану Тааля, чтобы он направил этого человека. Особенно, если это человек из Ахля Сунна валь Джамаа. Или вообще из мусульман. Пророк, алейхиссалату вассалям, делал дуа даже за кафиров, чтобы Аллах направил их на прямой путь. Что ж тогда говорить уже о верующих, что говорить о муахидах? Так это первое. Вопрос, связанный с ихлясом, из дуа. Второй момент, связанный с инкаром, с опровержением. Чтобы опровержение, если кто-то делает опровержение, то должно исходить от человека знающего, твердого в знании, который знает в подробностях все аспекты этого вопроса, связанные с этой темой, вместе с шариатскими доводами, с тем, что говорят уляма по этому вопросу. И учитывая то, насколько далеко заблуждение или нарушение этого человека, да, оппонента, которому дает опровержение, насколько далеко расходятся его слова с истиной. И должен он знать, где источник его шубха, то есть где источник его непонимания, неправильного понимания этого вопроса. И должен знать, что говорят уляма, опровергая подобного рода заблуждения, подобного рода шубхаты. Получать пользу из слов уляма, чтобы потом применять. Кроме того, человек, который дает опровержение, то есть делает рад, он должен иметь силу довода, чтобы он мог устранить вот эту шубха, то есть неправильное, ложное понимание, которое есть у его оппонента. И когда он говорит, он должен выбирать выражение. То есть очень внимательно в том, как ты говоришь, что ты говоришь. Чтобы человек, которому ты даешь опровержение, или другие не поняли что-то другое, не то, что ты хочешь сказать. То есть из твоих слов не извлекли другой смысл какой-то. То есть внимательно, значит, выбирать выражение. Если поймут не то, что ты хочешь сказать, то тогда это обернется большим-большим вредом. Как часто некоторые из нас берутся опровергать, но невнимательны бывают в выражениях, которые они используют, и потом эти выражения используются против них самих, но если бы только против них самих, оно потом берется оружием против убеждения Аль-Сунна валь-Джамаа. И манхаджа Аль-Сунна валь-Джамаа приносит большой вред. Поэтому внимательно, что ты говоришь, как ты говоришь. И бери из слов уляма, а не от себя. И посмотри состояние этого человека, с которым ты разговариваешь. Посмотри, откуда его заблуждение, где их источник. Третье, что нужно учитывать в радд, то есть когда ты даешь опровержение оппоненту или человеку, у которого есть какие-то нарушения, ты должен учитывать, что нарушения, они бывают разных степеней. Хорошо? Но как бывает разных степеней нарушения, так же бывает разных степеней и люди, которые нарушают. То есть у которых есть какие-то нарушения, или у которых есть какие-то противоречия, да, истине. Ты должен знать, что они тоже разных степеней. То есть ты должен учитывать положение человека, который противоречит истине в чем-либо, как в религии, так и мирское его положение. И ты должен учитывать, что толкает этого человека на вот это вот противоречие истине. Толкает ли его на это, толкнули невежество, может быть. В зависимости от этого ты уже будет меняться твоя тактика, как ты будешь опровергать его слова. Или толкает его на это страсть, беда. Или неправильное высказывание, может быть, его это. Может быть, ошибка. Он ошибся. А может быть, на него подействовал шейх из тех, кого он, у которых он учится, или где он живет в этой стране, или в этом городе, в этой местности есть шейх, который влияет на него. Или, может быть, у него тауиль. То есть своеобразное понимание, да, каких-то шариатских текстов. То есть шариатские нарушения или противоречия шариату, они, может быть, разные, разных источников могут быть. Итак, мы, значит, учитываем положение самого человека, у которого есть нарушение, противоречие, да, истине, его положение, как в религии его положение, такое положение мирское. Так мы должны учитывать, что является побудителем, что является причиной этого нарушения. И Если человек не учитывает эту разницу между людьми, когда он дает опровержение, то, может быть, он попадет либо в Ифрат, либо в Тафрит. То есть, либо упущение, либо, наоборот, чрезмерствование. И из-за этого от его опровержения не получится толку. Его слова не принесут толку. Или наоборот, уменьшат этот толк. Или просто это, вернее, уменьшит толк. Или может, наоборот, принести вред. Итак, это третье, да? Четвертое. Когда дается опровержение оппоненту, человеку, у которого есть какие-то несоответствия истине, чтобы была польза шариатская от этого опровержения, мы должны учитывать, сразу посмотреть, сразу принять в расчет, наше опровержение, оно будет полезным или оно, наоборот, скорее всего, принесет вред. И если вред, который будет в результате вот этого нашего опровержения, он больше даже, чем тот вред, который мы пытаемся остановить, то в таком случае не нужно давать опровержение в такой ситуации. Потому что маленький вред не устраняется путем совершения большого вреда. Это правило. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, рахимахуллаху тааля, он говорит, нельзя, запрещается устранять маленькую порчу путем большой порчи. И легкий вред путем принесения еще большего вреда, получения еще большего вреда. Потому что шариат, говорит он, пришел для того, чтобы дать пользу или для того, чтобы сделать ее совершенной, и для того, чтобы устранить вред или уменьшить его по мере возможности. Поэтому он говорит, требование шариата или цель шариата – это из двух благ дать наибольшее. Если невозможно оба блага объединить. Так, если невозможно оба блага получить, то взять, которое больше из него, и дать его. И наоборот, из двух зол, если невозможно и то, и другое зло избежать, то тогда нужно устранить большее зло. Итак, это четвертое. Пятое. Пятое правило. Это очень важное. Что опровержение какого-то заблуждения или какого-то шариатского нарушения, оно должно соответствовать степени распространенности этого заблуждения. Если какое-то нарушение распространяется в одной стране какой-то, да, или в каком-то обществе, то тогда не следует распространять опровержение этого заблуждения или этого нарушения в других местах, в других странах, в других городах. Неважно, там путем распространения книг или путем распространения кассет или других средств. Не нужно там распространять рудуды, опровержение этого нарушения, если в этой стране даже этого нарушения не знают. Почему? Потому что если ты распространяешь эти рудуды, эти опровержения, то тогда ты по неволе, не прямо, но косвенно способствуешь и распространению чему? Чего? Самого этого нарушения. Почему? Потому что люди начинают читать опровержения. В опровержении сказал, говорит такой-то, такой-то, а я ему говорю. И тогда люди читают и того слова, и этого слова. И может быть им опровержение не покажется убедительным. И они возьмут для себя вон то заблуждение, примут его для себя, убедятся в нем. Так поэтому лучше оставить людей в том благе и здравии, благополучии, которое оно есть, в котором они находятся, чтобы они вообще не слышали эту ложь. Это лучше, чем им дать послушать и ложь сразу, и потом дать еще рад на это. Это лучше. Поэтому салиф-ус-салих очень внимательно соблюдали этот принцип в своих рудудах, то есть в своих опровержениях. Поэтому во многих своих книгах они что делают? Они приводят доводы. Доводы правильные. То, как должно быть. Доводы, которые рассеивают всякие заблуждения, но при этом не упоминают само нарушение. Приводят доводы против этого нарушения. Разъясняют истину, как должно быть. Но не указывают само нарушение. И это указывает на их что? Великое понимание религии, на их фикх. К сожалению, сегодня многие это не понимают. То же самое можно сказать, то есть мы сейчас говорили с вами о том, что если в каком-то обществе нет этого нарушения, то не нужно туда, в это общество, приносить книги, кассеты, опровергающие это нарушение. То есть род, да, рудуды, книги с этим. Точно так же это касается и группы людей. То есть в одной стране может быть группа, в которой есть нарушение, среди которой известно это нарушение, группа, среди которой неизвестно это нарушение. И не нужно среди той группы, которая пребывает в благополучии и вообще от этого нарушения не знает про него, не нужно там распространять рудуды. То есть опровержение в виде книг, кассет, среди простолюдинов, простых людей, которые вообще не знают эту ошибку, не слышали про нее даже. Потому что сколько людей из простых людей, у которых нет знания, попали в сомнения, попали в фитну, попали в колебания в основах религии, в вопросах, основных вопросах религии, из-за того, что им на их неокрепшие умы дали вот такие вот опровержения, книги, содержащие опровержения, и они стали их читать, то, что не постигают их умы, и это стало для них фитной и стало причиной того, что они заблудились и были посеяны в них сомнения. Поэтому тот, кто хочет распространять вот такие книги среди них, он должен бояться Аллаха Субхану ва Тааля и бояться, чтобы он не стал причиной фитны, искушения в религии Аллаха Субхану ва Тааля. Братья, это не что-то далекое, я говорю, это то, что происходит сейчас. Люди, которые не знают ничего еще из религии, или только вступили еще на путь религии, им уже приводят какие-то рудуды, которые какой-то шейх дал какому-то другому шейху, какие-то опровержения. Люди даже не знают про это нарушение, а они уже читают какое-то опровержение, и потом становится причиной фитны для них и искушения. Нужно следовать путем Салафу Салих, следовать ученых, которые разъясняют истину, как должно быть, чего нужно опасаться, но не в форме чего? Вот этих вот рудудов с приведением заблуждений подробных, опровержений этих заблуждений. И удивительные вещи происходят, рассказывают чейхи, что некоторые вот талабатуль-ильм, то есть люди, которые еще знания, еще начинающие, начали распространять некоторые книги, в которых содержится опровержение некоторым людям, которые еще недавно приняли ислам, которые, может быть, в исламе еще несколько дней или месяцев. И начали побуждать этих людей читать эти книги, содержащие опровержение. Что делают эти люди, субханаллах алазим? И это, безусловно, привело к тому, что эти люди потом получили искажения в своей религии, в своих убеждениях. Это шестое правило. Седьмое правило, которое нужно помнить, что опровержения тех, у которых есть нарушения или какие-то ошибки, это фард кифая. То есть это коллективная обязанность. Если кто-то на себя это берет, то... Шестое. Если кто-то на себя берет эту обязанность, то с других она спадает, из ученых. Если кто-то из ученых делает это, и задача шариатская выполнена, то тогда с других спадает эта обязанность ученых. Если кто-то из ученых дал рад, то есть опровержение, да, кому-то, у кого есть нарушение в религии, и предостерег уму от этого, то тогда совесть других ученых, она уже свободно освобождается, да, от этой обязанности. Как другие фард кифая. Очень распространенная ошибка, которая сегодня есть. Когда есть какое-то нарушение у кого-то в религии, и кто-то из ученых дает рад, дает опровержение. Или дает фетву, в которой он предостерегает от этой ошибки. Многие из талабатуль-ильм, из искателей знаний, которые относят себя к сунне, начинают требовать от ученых или от других талабатуль-ильм высказывание своего отношения к этому радду, то есть к этому опровержению, или к этой фетве. Вплоть до того, что даже у простых талабатуль-ильм, то есть простых людей, которые только начали еще получать знания, и у них требуют, какое твое отношение к этому. Даже у простолюдинов просто. Ты должен высказать свое отношение вот к тому, который дает опровержение и против которого дается опровержение. Ты должен высказать свое отношение, свою позицию. Ты должен занять четкую позицию. За них ты или не за них. А потом уже на основании этого строят валя уль-бара. На основании этого строят валя уль-бара, то есть любовь или непричастность в исламе. Порывают отношения с людьми из-за этого. Так что даже некоторые талабатуль-ильм, ученики, порывают со своими шейхами, у которых получили знания, у которых учились много лет, у которых получили правильную акиду. Как ты относишься к этому, который опровергает и которого опровергают? Выскажи свою позицию. И на основании этого потом валяй уль-бара. Иногда фитна захлестывает настолько, что в дома проникает. Людей. Так что брат брата начинает уже потом ненавидеть и порывает с ним отношения. Или ребенок по отношению к родителям начинает себя так вести. Или даже муж дает жене развод из-за этого. И так далее. Более того, смотришь, что вообще общество раскалывается на два лагеря. Ты за того шейха, который дал тебе, который дал рад, или того, против которого дан рад. Получается две группы. Одна группа, которая против одной высказывает свои обвинения и говорит, что ваджиб, нужно делать хаджар этой группе. Другая группа наоборот, и так далее. И причем и та, и другая не относят себя к Ахле Сунна. И ни та, ни другая не может сказать, что в акиде вот есть какие-то нарушения. Хорошо? Или не могут сказать, что до того, как произошло это, что в акиде или в манхаджи у той или другой группы были какие-то нарушения. До этого. Конечно, с чем это связано? Это связано с невежеством относительно сунны. Страшным невежеством, переходящим все рамки. И связано с незнанием правил инкара, то есть высказывания порицания, которые есть у Ахли Сунна валь-Джамаа. Или это связано просто с хава, то есть со следованием человека своей страсти. Насаллаллаху алейхи ва саляма. Теперь нужно разобрать 9-й пункт, очень важный, касающийся уляма, ученых Ахли Сунна валь-Джамаа. Те, которые получили известность, зарекомендовали себя как носители правильных убеждений. Проявляли свои большие старания в распространении сунны, в помощи сунне. Такие ученые, нужно быть очень внимательным в соблюдении приличия. Таким ученым, знать их степень, признавать их достоинства. То есть, когда ты говоришь о них, ты должен соблюдать их права. Нельзя умалять их достоинства. Нельзя называть их еретиками. Нельзя обвинять их в бида. Нельзя обвинять их в следовании страсти своей. Или что они следуют национализму или какой-то приверженности какой-то группе. Только потому, что эти ученые ошиблись в иджтихаде. Нельзя. Шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллах тааля, говорит Маджму аль-Фатава, очень хорошие слова. Он говорит, несомненно, что ошибка в тонких вопросах знания, она простительна для уммы. Даже если это в вопросах акиды, масаиль аль-мия. Если не прощается это, не прощать это, то тогда погибнет большинство достойных этой уммы. То есть не останется никого тогда. Большинство из достойных этой уммы. И если, говорит он, Всевышний Аллах прощает человеку, который не знает о том, что вино запрещено, потому что он живет в земле невежества. И хотя этот человек и не ищет знания, он не ищет знания. Не исталабу талейм. То тогда тем более достойный человек, муджтахид, старательно, усердно ищущий знания, старательно ищущий знания в той мере, которая дана ему, да, в его время или в том месте, в котором он живет. Если он при этом имеет цель следовать пророку, алейхиссалату вассалям, по мере своих сил, то он имеет еще больше права на то, что Аллах субхана ва тааля примет от него его добрые деяния и наградит его за его иджтихад, за его усердие, за его старание, и не взыщет с него за его ошибку, исполняя слова суры Аль-Бакара, «Раббана ля туахизна иннасина вахтана». Господь наш, не взыщи с нас, если мы забудем или ошибемся. И говорит он, рахима Аллаху тааля, тоже Маджму аль-Фатава в другом месте, он говорит, и это мнение предшественников и имамов фетв, таких как Абу Ханифа, и Шафи, и Саури, и Дауд бин Али, и других, что они не называли грешниками муджтахида, если он ошибся в вопросах, как касающихся основ, так и касающихся практических законоположений, как об этом сообщает о словах этих ученых, да, Ибн Хазм и другие. Они говорят, что это мнение, оно известно, передано, что они также поступали от сподвижников и от последователей, которые последовали за ними во благе, и от имамов религии, что они не называли кафирами, не называли фасиками, не называли грешниками никого из муджтахидов, если они ошиблись. Будь то вопрос, связанный с акидой, или будь то вопрос, связанный с практическими законоположениями. То есть масаиль амалия или масаиль ильмия. И говорили, что вообще проводить разницу здесь между вопросом фуру и усуль, то есть практические законоположения, да, и законоположения, связанные с акидой, что это из акуаль ахлиль бида, из людей, из высказываний людей бида, из мутакеллимов, мутазиритов, джахмитов и тех, которые следуют их путем. Итак, значит, мы должны соблюдать приличие в отношении уляма, своих высказываний в отношении уляма. Но это не означает, что мы не должны давать им насихат, то есть не должны давать им наставления уляма, если они ошибаются. Более того, давать им искреннее наставление – это ваджиб, это обязанность для человека, который узнал ошибку алима. И это проявление, наоборот, благочестия к этому алиму, проявление благодеяния к нему. Но наставление, насиха, ты должен давать мягко, соблюдением приличия, способом, который соответствует уровню этого человека в его знаниях, соответствует достоинству этого человека. Если после этого насихата ученый откажется от своего прежнего высказывания, то есть признает свою ошибку, исправит ее, то нужно сразу принять это. Нельзя после этого говорить, вот он говорил то-то, то-то, и порицать его как-то, алима. После этого нельзя. Или сомневаться, что этот алим правдив был в признании своей ошибки, в том, что он отказался от этой ошибки. Сомневаться. Или людей заставлять сомневаться в этом. А если алим не отказывается от своей ошибки из-за того, что он так понял довод, или у него есть шубха, то есть какое-то неправильное понимание, которое он считает, что так правильно, то в таком случае мы должны посмотреть на эту ошибку. Если эта ошибка касается только самого этого алима и на нем замыкается, то тогда, если ты дал ему насиха, наедине все. После этого твоя совесть чиста, на тебе уже не лежит другой обязанности. Но если это распространяется среди людей и влияет на них, эта ошибка алима, промах алима, он может повлиять на людей и оказаться очень вредным, то в таком случае нужно обращать людей, внимание людей на эту ошибку, предостерегать от этой ошибки, но при этом, опять же, оберегать статус кого? Алима самого, ученого самого. Оберегать его статус. То есть, две основы у нас здесь великие. Две важные вещи. Первое, ты должен быть приверженцем истины, беззаветным здесь, во-первых. С другой стороны, ты должен сохранять, оберегать статус ученого, статус уляма. То есть, вот две основы у тебя должно быть, и между ними нет противоречия аль-сунна валь-джамаа. Мы не пренебрегаем ни одной из двух основ. Первое это что? Приверженность истины. Второе это соблюдение статуса ученого. Ни тем, ни другим мы не пренебрегаем в ущерб ему. То есть берем одно в ущерб другому. То есть любовь к уляма, уважение, знание, признание статуса уляма не означает, что нужно молчать об ошибках, которые распространяются от высказывания этого алима, и что не нужно обращать на них внимание, что не нужно предупреждать, предостерегать от ошибки. Нет, ты должен быть приверженцем истины, нести истину, предостерегать от ошибки этого ученого, но это не значит, что ты должен говорить плохо об этом ученом, ругать его, высказываться о нем непочтительно как-то. То есть ты должен совместить одно с другим. Это, конечно, дается немногим тем, кому дает Аллах Субхану Тааля, облегчает, дает успех в этом. Но если кто-то изучает высказывания уляма друг про друга, или про как они указывают на ошибки друг друга, и при этом не унижают друг друга ни насколько, тогда он поймет, как это делается. И примеров много из высказываний ученых, и то, как они обращают внимание друг друга на ошибки. Это 9-й пункт, связанный с тем, как нужно относиться к ошибкам ученых. 10-й пункт. Алюль-бидра. Люди ереси, которые противоречат убеждениям Ахль-Сунна валь-Джамаа. Манхаджу Ахль-Сунна валь-Джамаа в том, что является доводом, откуда берется довод, как обучаются, как нужно обучать мусульман, как нужно призывать к Аллаху Субхану Тааля. И следуют они страстям, и не следуют ученым Ахль-Сунна. Более того, презирают ученых Ахль-Сунна, насмехаются над ними, унижают их, умаляют их достоинства, ведут себя высокомерно по отношению к уляма Ахль-Сунна. Вот эти вот Ахль-Бида, Мубтадиа, заблудшие, с такими ведется джихад. Каким образом? Путем обращения внимания людей на путь этих заблудших, на опасность пути этих заблудших, на их искажения, на их отход от сунны. Нужно опровергать их шубухаты. Нужно относиться к ним так, как относятся к Ахлюль-Бида в других случаях. Но при этом это не означает, что не нужно призывать их к истине. Или что не нужно дискутировать с ними, вести с ними дискуссию тем, что лучше, если это ученые. То есть ученые должны ведут с ними, могут вести с ними, да, дискуссию тем, что лучше. Особенно если они думают, что это может повлиять на их возвращение к сунне. То есть здесь, это, в этом пункте мы хотим как бы высказать предостережение того, чтобы не путать между уляма аля сунна, то, как нужно относиться к ним. Мы сказали, что даже если у них есть ошибка, как к ним нужно относиться, к улема ахля сунна, сохранять их сохранять их статус, да, берегать признание их достоинств и так далее. Не путать их с улема ахлюль бида, с ученым ахлюль бида. Теми, с которыми нужно, наоборот, порывать отношения, от которых нужно предостерегать. Потому что ошибка ученых Ахля Сунна, она откуда ее источник? Источник, что человек ошибся в иджтихаде. Искал усердно истину, и он ошибся в иджтихаде. Но при этом он в вопросе истидляль, то есть в вопросе, откуда он берет доводы, на чем он строит свои убеждения. Куран, Сунна, понимание предшественника. При этом он на правильной дороге, но просто в каком-то вопросе ошибся. То есть его ошибка, это ошибка иджтихада. Но ученые Ахлюль Бида, их ошибка, она откуда истекает? Ее источник – это страсть, это отхождение от сунны. Это не следование правильному пути в руководствовании доводами. То и это совсем разные вещи. Так нужно проводить отличие между улема Ахля Сунна и улема Ахлюль Бида. То есть это отличительная, разграничительная черта между ними. Отсюда мы понимаем, почему имамы не делали табди, то есть не называли бидатчиками некоторых ученых Ахля Сунна, даже если их какие-то высказывания совпадали с некоторыми высказываниями частично, да, Ахлюль Бида. Потому что их ошибка проистекала откуда? Из ошибки в иджтихаде. Но не потому, что они сошли с прямого пути в том, чем они руководствовались из доводов. Не потому, что они следовали за страстью. То есть в целом их путь был, это путь Ахля Сунна валь Джамаа. Так это 10-й пункт. Отличие между поведением в отношении двух видов улема. 11-е. Это заключительный уже пункт нашей сегодняшней беседы. Разберем здесь в последнем пункте некоторые полезные моменты, руководствуясь которыми, если мы будем соблюдать их, то мы, биизни ля и тааля, получим награду за это и высокие степени перед Аллах Субхану ва тааля. То есть призываю самого себя прежде всего и братьев, остальных своих братьев, в том, чтобы соблюдать эти принципы, эти выводы, которые мы, биизни ля и тааля, сейчас сделаем, особенно в наше время, когда много смуты, много разногласий, когда царит повсюду приверженность страсти, когда распространено невежество, кроме тех, кого помиловал Аллах Субхану ва Тааля. Итак, первое. Дорогие братья, нужно знать, что если ты являешься поборником сунны, если ты истинно хочешь следовать сунне, то тогда тебе не повредит никакая интрига и никакая кознь со стороны, даже если все жители земли встанут против тебя, чтобы какие-то козни в отношении тебя сплести. И даже если они тебя будут называть еретиком и будут называть тебя, как это сейчас выражается, выражение такое, бидатчиком. Хорошо. Если они тебя будут называть из Ахлюль Бидра даже, обвинять в этом, это тебя не выведет из Ахля Сунна. Пусть они даже говорят такие слова, что ты мурджиит или что ты еще кто-то. Если ты хочешь держаться за Сунну и ты искренен, то их слова, их козни ни в чем тебе не повредят. А если ты на заблуждении, если ты ищешь кривизны, да упасет нас Аллах Субхану Тааля всех от этого, то тогда тебе не поможет перед Аллахом ничто, никакие похвалы людей. Тебе не поможет, что люди называют тебя приверженцем сунны, приверженцем саляфия, хвалят тебя, восславляют тебя разными прозвищами, которых ты не заслуживаешь. Потому что Аллах Субхану Тааля, Он знает про тебя то, что знаешь ты, и даже лучше. Поэтому не нужно обманывать самого себя. Поэтому достаточно здесь вспомнить слова Ибн Аббаса, который передан от пророка алейхиссалату вассалям, что когда он сидел на осле, да, верхом, что пророк алейхиссалату вассалям сказал ему: «Мальчик, я научу тебя нескольким словам. Помни об Аллахе, он будет хранить тебя. Помни об Аллахе, ты обнаружишь его перед собой. Если захочешь попросить о чем-то, то проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, то обращайся к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-то полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. Если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом. Ибо перья уже подняты, а страницы высохли». И нужно помнить хадис, переданный Абу Хурейра, ради Аллаху Талян, который приводится у Муслима, о трех, которым будет разожжен огонь ада. И кто этот из трех один? Это Кари, это чтец, это Алим, это Талиб Алим, который получал знания, который имел знания и распространял их не ради Аллаха Субхану Таля, а ради того, чтобы люди сказали Алим. И хочу напомнить слова пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал нам: «Талиб аль-Ильм, ли юмария би суфаха, ва ли юбахия би аль-Улама, ва ли юсриха вуджуха наси илей, фа хуа финнар». Если кто-то получает знание шариатское, чтобы спорить с глупцами, или чтобы хвалиться перед знающими, или чтобы обращать на себя внимание людей, то он в огне. Алиязубилля. Так, это первое. Второе наставление. Ученые Ахля Сунна валь Джамаа, твердое знание, они достигли вот этих вот высот в религии, стали имамами, потому что Аллах Субхану ва Та'аля дал им сабр и дал им якин, убежденность. То есть две вещи, имея которые, человек может достичь имамата, то есть того, чтобы быть имамом в религии. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в суре Саджда: «Ваджаальна минхум аимматан яхдуна би амрина ламма сабару ва кану би аятина йуқинун». И сделали мы из них имамов, которые ведут по прямому пути, по нашему повелению, «Лямма сабару», когда они проявили терпение, «вакану би аятина юхинун», и были в наших знамениях убеждены. То есть два условия: сабар и якин. Шейх Ислам Тайми говорит: «Без сабар вали якини туналю ли имамату фиддин». «Без сабри вали якин туналю ли имамату фиддин». Терпением и убежденностью достигается предводительство в религии, имамство в религии. Что такое аль-якин? Убежденность. Это сила, сила твоего знания, которая строится на достоверном доводе и на правильном понимании. Вот что такое якин. Это не то, что некоторые из талибов аль-ильм думают, следуют слепо, подражают своим шейхам, своим учителям или какому-то другому талибу аль-ильм более высокого уровня, слепо следуют им, и говорят: истина всегда с этим человеком. Всегда с ним. И никто больше не держится сунны, кроме этого человека. Только он и есть сунна. Нет, не это якин. Якин, то, что мы сказали, это знание твердое, которое опирается на достоверный довод и правильное понимание. Вот что такое якин. А второе условие — это что? Сабр. Сабр — это значит стойкость в получении знания. Стойкое, усердное получение знания, терпеливое, плюс сочетающийся с чем? С действием. То есть с применением этого знания в действии. Что человек проводит свои ночи и свои дни, часы ночные, часы дневные, в том, что он ищет знания. И в том, что он применяет это знание. Тогда человек, когда имеет сабр, он достигает предводительства в религии. А если человек, он ищет покоя, ищет удовлетворение своим страстям, своим желаниям, то тогда человек не достигает вот этого предводительства в религии. Итак, у человека должно быть что? Первая убежденность, второе у него должно быть стремление к тому, чтобы получать знания терпеливо, да, и действовать согласно этому знанию. Как говорят, аль-ильму ля юналю бирахатиль бадан. То есть знание не получается путем отдыха, предоставления своему телу того, чего хочет оно. Не приобретаешь знания таким образом. Третье наставление – такфир, то есть выведение кого-то из ислама. Табдия, то есть выведение кого-то из числа аль-сунна, объявление его мубтади, еретиком. Тафсик, то есть объявление кого-то фасиком. Это право Аллаха субхана ва тааля. Поэтому нужно остерегаться того, чтобы назвать кого-то кафиром, или мубтади, или фасиком, если этот человек не заслуживает. Даже если этот человек тебя называет кафиром, ты не называй его кафиром. Даже если он называет тебя бидатчиком или кем-то из, каким-то из, относит тебя к каким-то из групп бидата, все равно не делай ты это в отношении его. Даже если он называет тебя фасиком, ты не называй его. Потому что Ахля Сунна не противопоставляют зульму зульм. Не отвечают на несправедливость несправедливостью. Это качество Ахлюль Бида, что на несправедливость они отвечают несправедливостью. Или вообще изначально причиняют несправедливость. Шейх Ислам Тэймия говорит, хариджиты объявляют кафирами Ахлюль Джамаа. То есть Ахлюль Сунна валь Джамаа. То же самое делают муртазилиты. Они обвиняют кафирами тех, которые не соглашаются с их убеждениями. То же самое делают рафидиты. А если кого-то не называют кафиром, то по крайней мере фасиком. Ахля Сунна, говорит он, они следуют истине от их Господа, с которой пришел к ним посланник, алейхиссалату вассалям. И они не называют кафирами тех, которые противоречат им. И дальше он говорит слова, которые действительно девиз. Должны быть девизом для нас. Бальхум а'ламу бильхак ва архаму бильхалк. Ахля Сунна валь Джамаа — это люди, которые лучше, чем кто-либо, знают истину. То есть, которые более других знают об Аллахе. Ва архаму бильхалк. Но они же, которые более других, милостивы к людям. А'ламу бильхак архаму бильхалк. Хорошо. Следующее наставление, что не нужно рвать связи с тем, кто рвет их с тобой, с твоих братьев. Если, конечно, твой хаджар, то есть то, что ты хочешь порвать связь с кем-то, это не относится к тем установленным шариатам вида бойкотирования, да, ради Аллаха субхана таля, о которых мы говорили. Но если человек рвет с тобой связь, то ты не должен рвать с ним связь из-за того, что он рвет с тобой связь. Наоборот, да, он хмур, он не улыбается тебе, он не хочет с тобой здороваться, а ты, наоборот, говори ему саляму алейкум. Наоборот, стремись привлечь его сердце. Стремись убрать от него вот это вот ложное понимание чего-то, эти шубугаты и заблуждения, которые у него есть, из-за которых он сейчас порывает с тобой отношения. Ведь он считает тебя каким-то еретиком. Он считает, что ты на заблуждении. Так вот, ты улыбайся ему, приветствуй его и попытайся ему объяснить, что он не прав, относя тебя к этому заблуждению. То есть, развеять, вернее, его заблуждение само. Попытайся развеять его заблуждение. Если он после этого отворачивается, то тогда все равно в сердце не имей намерения бойкотировать этого человека и рвать с ним отношения. Вообще не нужно занимать самого себя конфликтом с такими людьми. Потому что ты, твоя совесть чиста. Ты не виновен, ты не причастен к этому греху порывания отношений между мусульманами. Это он делает то, что делает, и он, который ответит за это. Пятое наставление, очень важное. Люди могут плохо высказываться о тебе. Либо они тебя лично как-то унижают, либо они относят тебя к какому-то из заблуждений. То есть приписывают тебе какие-то слова или какое-то мнение, Какое-то убеждение, которое противоречит убеждениям Ахля Сунна. И так люди могут тебя ругать двояко, да? Первое, это они тебя лично ругают. Оскорбляют как-то. Второе, это когда они приписывают тебе какие-то заблуждения. То, что противоречит убеждениям Ахля Сунна валь Джамаа. Если они унижают тебя лично, называют тебя заблудший, называют тебя джагиль, называют тебя, да у него нет никаких знаний, да он нигде не учился, да он невежда и так далее, и так далее, то тогда на это не обращай внимания. Не мсти за себя. Не пытайся доказать, что ты не такой. Почему? Потому что тогда ты боишься попасть, тогда тебе грозит опасность попасть в другую пропасть, в другую яму. Какую яму? Какую беду? Где явная погибель тебя ждет, что ты начнешь хвалить самого себя. Хорошо? То есть ты захочешь себя обелить и начнешь хвалить самого себя. Аллах Субхану Тааля запрещает хвалить самих себя. И вообще это качество Ахлюль-Бида, что они все время называют ученых Ахля Сунна какими-то прозвищами. Как-то оскорбляют их. И оскорбления подчас бывают очень тяжелыми. То называют они их агентами вражескими. То называют их прихвостнями правителя. То еще как-то. И разные-разные прозвища и по-разному оскорбляют их, или говорят, что у него нет знаний, или что он невежда, и что он не факих, и так далее, и так далее. Но уляма никогда не обращали внимания на это. То есть личные оскорбления, они не обращали на это внимания никакого. Они опровергали слова Ахлюль-Бида только в том, что касается ошибок Ахлюль-Бида, в том, чтобы предостеречь ум от этого, чтобы дать искренний совет умми. Поэтому нам должен быть тоже хороший пример уляма в этом вопросе. Но если, теперь второй вид плохих высказываний о тебе, если то, что они говорят, это относится уже к вопросам религии, в том плане, что они тебе приписывают какие-то слова, которые являются нарушением убеждения Ахля Сунна валь Джамаа. Или какие-то мнения, высказывания, которые не соответствуют убеждениям Ахля Сунна валь Джамаа. То есть говорят, такой-то сказал, то-то, то-то, и потом распространяют эти слова, то в таком случае тебе нужно опровергнуть это. То есть ты должен отрицать принадлежность этих слов, этих убеждений себе. То есть принадлежность этой лжи себе. Ты должен это отрицать. И уляма делали это. То есть если кто-то приписывал им какие-то высказывания, которые не соответствовали истине, они обращали на это внимание и говорили, нет, это не мое убеждение, я отрицаю это. И вот это не относится к тазкиату нафс. То есть это не относится к самовосхвалению. Почему? Наоборот, это проявление искренности к умме. Потому что если умма будет думать, что этот алим говорит так, то это значит, что кто-то из них может тоже принять такие взгляды. Правильно? У кого-то это может вызвать недоверие к шариату, недоверие к уляма и так далее. То есть между этими двумя вещами, двумя видами поношения есть разница. Поэтому нужно держаться пути ученых в этом вопросе. И не быть как невежды, которые, когда они что-то говорят плохое, лично они что-то плохое говорят, то они потом заполняют весь мир рассказами о том, какие они хорошие, самовосхвалением. Наузубилля. Прибегаем к Аллаху от этого. И в конце, что мы хотим сказать, каждый из нас должен помнить, что человек, если он что-то делает, он потом идет дальше в этом своем деле. То есть он потом набирает скорость и заходит все дальше и дальше в этом деле. Это важно помнить. Поэтому если ты стараешься держаться пути сунны, то с каждым днем ты будешь идти все дальше и дальше и дальше и дальше в следовании сунне. И наступит такой день, биизниля и таля, когда ты станешь уже имамом, то есть предводителем для ахля сунна. Ваджаальна минума иммата яхдуна би амрина ламма сабару ва кану би аятина йоқинуна. И сделали мы из них предводителей в религии, которые ведут прямым путем по нашему соизволению, когда они проявляли терпение и были убеждены в наших знамениях. Если же ты наоборот находишься в ереси, распространяешь ереси, ты знаешь это, то с каждым днем ты будешь идти все дальше и дальше, углубляться туда, в ересь. То есть оно растет потом. И так, что потом наступит день, когда ты уже станешь имамом для людей ереси. Все начинается с мелких нарушений. Аллах субхану ва тааля кул ман кана фи ддалаля фальямдуд лаху ар-рахману мудда. Скажи, кто находится в заблуждении, осознанном заблуждении, да увеличит милостивый тому заблуждение. Это сура Марьям. И Аллах субхану ва тааля говорит про фараона и его народ. Сначала сказав о том, что они были высокомерны, что они отвергали истину высокомерно, он говорит, «Ваджаальнахума имма». Мы сделали их имамами. Но какими имамами? «Ядруна иляннар», которые призывают к адскому огню. Поэтому каждый должен подумать, а что же я выберу для себя? Какое из действий сегодня? То действие, которое я для себя сегодня выберу, со временем я потом стану имамом в этом пути. Либо люди будут смотреть на меня и следовать за мной по пути истины, либо люди будут смотреть на меня и будут следовать за мной по пути лжи, по пути гибели. Это что касается сегодняшнего нашего урока. Ва саллаллаху саляма барака ля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва альхамдулиллахи раббиль алямин. Ва джазакум Аллаху хайран.